Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Итоги 2010 года в международном юморе и шутках. У микрофона Ирина Лагунина. Скажу сразу, если бы не масштабная утечка секретных документов Государственного департамента США на сайте WikiLeaks, то год 2010 был бы абсолютно тусклым и бесцветным на шутки и смех. Ну, набивший оскомину терроризм. Ну, пара-тройка оставшихся диктаторов. Ну, шпионы, причем в силу особенностей отдельных шпионских личностей, скабрёзные. Но все это как-то не дотягивает до категории значимых юмористических тем. А с WikiLeaks даже отдельных шуток создавать не надо. Сами по себе откровения уже смех. А главное то, что вот читаем мы все это и с радостью чувствуем. Ну какая же светлая голова! Ну какая прозорливость! Ну какая точность оценок! Ну какая полнота знаний! Ведь я именно так и думала. Ничего нового в этом нет. И Владимир Путин гордо заявляет: «Я не Бэтмен», и бамс, рейтинг подскочил выше привычных 70%. И что ж Медведеву после этого говорить, что он не Робин? Правда, из оценок данных международным лидерам меня больше всего порадовали характеристики президента Азербайджана Ильхама Алиева. 14 абзацев написал 18 сентября 2009 года в посольстве США в Баку, поверенный в делах Дональд Лу. И так романтично. Цитирую. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев практикует два абсолютно разных подхода к внешней и внутренней политике. Он обычно разрабатывает первую с прагматизмом, сдержанностью и полезным уклоном на интеграцию с Западом, в то время же как дома его политика становится все более авторитарной и враждебной к плюрализму политических взглядов. Это расхождение в подходах в сочетании с присутствием везде и вся тени его отца позволяет некоторым наблюдателям сравнивать Алиевых с персонажами Корлеоне в «Крестном отце», где нынешний президент описывается попеременно как смесь Майкла и Сони. Хотела бы я теперь посмотреть, когда в Азербайджане в следующий раз покажут «Крестного отца». Впрочем, Азербайджан в 2010-м вообще отличился и с блогерами-сосликами, которых все-таки освободили из тюрьмы, и с WikiLeaks казус получился, якобы Алиев сказал про российское руководство, что две головы нельзя сварить в одном котле. Рядом со мной в студии мой коллега из азербайджанской редакции «Радио Свобода» Зия Маджидли. Словом, Зия, в результате всех этих скандалов азербайджанское руководство приняло мудрое решение все отрицать.
Ну да, такое было, конечно. Вообще, если подходить через призму WikiLeaks, все достаточно серьезно. Азербайджан, конечно, все отрицал и так далее. Даже дошло до анекдотичного случая, когда одна из итальянских газет желтой направленности, скажем так, решила публиковать про какие-то амурные приключения одного из руководящих лиц, но я бы сказал, приближенного к руководящему лицу. Почему я так говорю? Потому что мы не серьезные такие вещи, конечно же, не публикуем. И все бы прошло тихо да гладко, но дело в том, что возмутило и создало вообще анекдотичный случай, когда протокольная служба вдруг начала отрицать вообще существование этого факта, что эта газета врет и так далее. Такого не было, не могло быть. Это принижает достоинство этого человека и тому подобное. И, конечно, все вопросились, а зачем тогда надо было отрицать, если этого вообще не было? Почему обратили внимание на это и так далее? То есть на пустом месте как бы в стакане создали бурю или же из мухи сделали слона. Ну, это так, достаточно серьезная вещь.
А по поводу двух голов?
Ну, это такая поговорка. У нас даже был прямой перевод, по-моему, опубликован на WikiLeaks, что голову двух баранов в одном котле не сваришь, но это был прямой перевод. Мы имели более такой литературный перевод, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Это вошло в разрез с WikiLeaks, но создало более, так сказать, анекдотичность этого случая. Тоже отрицалось, хотя Америка просто приносила извинения за обнародование этих документов, но никак не отрицала, что, оказывается, дипломаты такое говорили, даже писали. А вообще, если подходить в целом по итогам 2010 года к Азербайджану, очень многие оценивают все случаи в Азербайджане как анекдотичные по своей сути. Сначала абсурдными называются, а потом доводятся до степени анекдота.
Особенно с блогерами.
Да, с блогерами, когда они превратились в конечном итоге в ослиных блогеров или блогеров-ослика. Что-то такое.
А почему ослик?
За 40 тысяч евро был куплен ослик в Германии.
Кем?
Министерством сельского хозяйства Азербайджана.
На этом ослике что, значок BMW, что ли, стоял?
По признанию специалистов, это был ослик достаточно хороший, породистый. И нужно было как бы его популяцию расширить в Азербайджане. Хотя своих осликов тоже бы хватало. Это такой момент, конечно, это превратился в анекдот. И эти блогеры прославились именно тем, что сняли этот сатирический видеоролик, что страну посещает глава какого-то другого государства в виде ослика и дает пресс-конференцию местным журналистам. Это, конечно, все было оценено через призму того, что ослик на самом деле не глава и другого государства, а подразумевается глава Азербайджана, и все пошло-поехало по этому сценарию.
То есть, а на самом деле господин Алиев защищал честь и достоинство глав других государств?
Получается так.
Посадив этих блогеров.
Получается так. Очень анекдотичные случаи происходили во время предвыборной кампании парламентских выборов, когда депутаты не могли связать даже двух слов в эфире. Конечно, очень трудно переводить напрямую с азербайджанского на русский, но там было употреблено одно выражение, которое, в принципе, можно прямо так сказать по-русски. Один из депутатов, защищая международную политику, внешнюю политику Азербайджана, предваряемую в жизни в лице Ильхама Алиева, сказала, что проблемы Азербайджана выносятся на международную аренду. Вместо слова «арена». Прибавив букву «Д», получилось, что Азербайджан, в принципе, арендует. Тоже анекдот. С другой стороны, конечно, плакать хочется, что такие кандидаты есть, и это был достаточно серьезный кандидат.
Но я думаю, что одно событие этого года Азербайджан вряд ли затронуло, а именно погодные катаклизмы во всем мире.
Конечно же, напрямую не затронуло, но есть сотни азербайджанцев, которые застряли в Москве в канун Нового года, в Шереметьево, в Домодедово, в этих аэропортах. И даже на днях я услышал один анекдот, который полностью можно и спроецировать на азербайджанцев тоже, которые застряли там. Когда один азербайджанец спрашивает у другого, где будешь отмечать Новый год, и второй отвечает, не знаю, или в Домодедово, или в Шереметьево.
Ну, Зия, могу вам только ответить на это, что одна моя знакомая разместила в Фейсбуке следующее сообщение о себе. На Пхукете, да неизвестно когда. Вы представляете, какой набор сочувствующих замечаний она получила? Рядом со мной в студии был мой коллега Зия Маджидли. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Итоги года 2010 в международном юморе с вами подводит Ирина Лагунина. На уровне американской политической элиты, вероятно, по долгу службы, отшучиваться за утечку документов в WikiLeaks пришлось госсекретарю Хиллари Клинтон. Сначала она успокоила публику заявлениями, что европейцы утешили ее фразой «Ничего, вы не видели, что мы о вас говорим». А потом решилась и на более прямое заявление. На приеме в Государственном департаменте США, который собрал многочисленных звезд и знаменитостей, Клинтон радостно заметила: «Я никогда не видела столько талантливых людей вместе». Только что написала об этом телеграмму. Впрочем, вы ее скоро прочитаете на одном из сайтов. Наш корреспондент в Соединенных Штатах Владимир Абаринов следил за шутками по поводу детища Джулиана Ассанжа. Владимир, вам слово.
Да, WikiLeaks, конечно, оказалась очень благодарной темой. На эту тему масса существует шуток и острот. Ну, в частности, такая. Обещание президента Обамы сделать свое правительство самым прозрачным в истории осуществилось благодаря WikiLeaks. Шутка с участием вице-президента Джо Байдена, который известен своей несдержанностью на язык. Он часто допускает какие-то оговорки, неудачные и даже нелепые высказывания. Вице-президент Джо Байден сказал, что Джулиан Ассанж не нанес Соединенным Штатам существенного ущерба. Он сказал, что, конечно, Соединенные Штаты поставлены в неудобное положение, но нельзя же привлекать к суду человека, поставившего страну в это самое неудобное положение. Но еще бы, если бы это было так, если бы можно было привлекать, Джо Байден провел бы за решеткой остаток своей жизни.
А еще замечательно. Поразвлекся с WikiLeaks американский юмористический портал «Луковица». Под грифом ненавистного государственного департаменту сайта стоят такие сообщения. 25 августа 2008 года государственный секретарь США Кондолиза Райс рекомендует союзникам и партнерам Соединенных Штатов не граничить с Россией. В частных беседах сын северокорейского лидера Ким Чен Ун признается, что недостаточно безумен, чтобы управлять Северной Кореей. А вот луковичное сообщение WikiLeaks от 7 июня 2006 года. Ким Чен Ир по-прежнему не может понять, как он постоянно выигрывает 10-миллионные лотереи. Последний выигрыш пришелся очень кстати, потому что предыдущие 80 выигранных миллионов он уже потратил на плутоний. Володя, ну, откровенно говоря, я бы все-таки сказала, что главное событие для Америки в 2010 году – это разлив нефти в Мексиканском заливе. Вот злобная шутка в разгар разлива. Немного хороших новостей. Береговая охрана сообщает, что BP сейчас собирает около 630 галлонов нефти в день. Плохие новости в том, что они собирают ее вместе с утками.
Да, конечно, событие, можно сказать, даже трагическое, но американцы, надо сказать, не теряли присутствие духа и шутили в том числе и на эту тему. В частности, сообщается, что американские ученые наконец-то разработали автомобиль, работающий на воде. Но, к сожалению, пока он работает только на воде из Мексиканского залива. British Petroleum обещала оплатить все расходы по очистке Мексиканского залива от нефти. Они сказали, что сделают это во что бы то ни стало американцам, покупающим бензин у British Petroleum.
Ну, я вам в ответ еще одно приведу. BP хочет, чтобы Twitter закрыл поддельный аккаунт, в котором высмеивается BP. В ответном послании Twitter заявил, что хотел бы, чтобы BP закрыла фонтан нефти в океане.
Президент Обама сказал, что воспользуется катастрофой в заливе, чтобы протолкнуть свой энергетический законопроект в Конгрессе. Почему бы ему не воспользоваться катастрофой, чтобы ликвидировать последствия катастрофы? А это шутка о том, что никто делом не занимается. Президент BP Тони Хейвард провел выходные на своей яхте. Узнав об этом, президент Обама от гнева промахнулся по мячу для гольфа.
Володя, мне кажется, что Тони Хейвард самый ненавистный персонаж 2010 года. Если бы журнал Time ввел такую категорию, Хейвард намного опередил бы всех остальных.
Да, да, да. В частности, высмеивается на все лады его заверение о том, что компания BP выживет несмотря ни на что. Ну, это все равно, как если кто-то переедет вашего пса на машине, а потом успокоит вас, не волнуйтесь, мой автомобиль не пострадал.
Ну, или вот совсем злая. Глава BP заявил, что, по его мнению, влияние разлива на окружающую среду будет крайне незначительным. Конечно, если живешь в Великобритании. Ну и еще две. Вы знаете новости о разливе нефти в Мексиканском заливе? Да, но только мы теперь называем его «Мертвым морем». И последнее. Разлив нефти в заливе затрагивает всех. Просишь в ресторане морского окуня, а тебе в ответ: вам с 95-м бензином или с 98-м? Говорит Радио Свобода, вы слушаете аналитический журнал «Время и мир», международный юмор 2010 года. Итоги 365 дней с вами подводит Ирина Лагунина и наш корреспондент в Соединенных Штатах Владимир Абаринов. Одной из популярных карикатур 2010 года стала карикатура о Греции. Камень греческого финансового кризиса сбивает колонны Акрополя мировой финансовой системы. Камень случайно уронил Сизиф. И он смотрит на то, как рушится основа, и говорит: «Ой». Кстати, об Акрополе. В 2010 году несколько членов немецкого парламента предложили Греции выставить Акрополь на аукцион вместе с некоторыми островами типа Корфу, как условие предоставления финансовой помощи. Но министр туризма и культуры Греции в интервью агентству Reuters заявил, что это абсолютно не смешно. Вернусь в Соединенные Штаты. Владимир Абаринов, что нового внесла плачевная экономическая ситуация в область юмора в 2010 году?
На самом деле, конечно, все ждали улучшения экономической ситуации в связи с тем, что был принят громадный, очень дорогостоящий пакет антикризисных мер, антикризисный план Обамы. Но, несмотря на все усилия, экономика осталась, по всей видимости, в том же виде, в каком и была, а безработица даже повысилась. И по этому поводу много всевозможных острот. Да, ну и, конечно, зависимость Америки от иностранных кредиторов на все лады высмеивается. С днем рождения, президент Ху Цзиньтао. Президент Обама хотел сделать вам подарок, но получается немного странно. Пришлось бы купить подарок на деньги именинника. По поводу недавней новости о том, что будут уничтожены 100-долларовые купюры нового образца из-за полиграфической ошибки. Из-за полиграфической ошибки миллиард новых 100-долларовых купюр будет уничтожен. Точно так же, как они уже сделали, когда приняли антикризисный план Обамы.
Володя, а по поводу того, сколько Соединенные Штаты продолжают тратить на войну в Афганистане, шутят?
Конкретной шутки на эту тему я не видел. Но вот замечательная есть такая острота по поводу встречи президента Обамы с президентом Афганистана Карзаем. Обама проведет встречу с президентом Афганистана Карзаем. Предстоит жесткий разговор о коррупции, некомпетентности правительства, выбрасывании на ветер денег американских налогоплательщиков. Вот какие претензии Карзай намерен предъявить Обаме.
Ну, это правда. По поводу Карзая, его победы на выборах, желание вступить в переговоры с талибами, только ленивый не пошутил. Вот такая связка между WikiLeaks и афганским президентом. Как следует из документов, опубликованных Wikileaks, Соединенные Штаты считают президента Карзая параноиком и слабым лидером. Карзай ответил на это: «Я очень боялся, что нечто подобное появится, но ничего не могу по этому поводу поделать».
А есть еще такая специфическая тема, когда Обама назначал членов своего нынешнего кабинета, оказалось, что некоторые из них забыли заплатить налоги, не полностью заплатили. И вот такое сообщение. Президент Обама сказал членам своего кабинета, что они должны с толком тратить деньги американских налогоплательщиков, а потом битый час объяснял им, что такое налогоплательщик. Ну и, наконец, президент Обама должен получить большую налоговую льготу в этом году, потому что у него много иждивенцев. AIG, Citibank, Morgan Stanley и так далее.
Спасибо, Владимир.
Добрый день, я секретарь внутренней безопасности Джанет Наполитано. Я знаю, что многих беспокоит безопасность авиаполетов после попытки терактов в прошлое Рождество. Но, как вы все знаете, ваше правительство исключительно успешно предвидит подобные инциденты после того, как они случаются. Например, в ответ на бомбу в ботинке мы ввели правило, что все должны снимать обувь перед тем, как входить в самолет. В ответ на попытку пронести жидкую взрывчатку мы ввели ограничение на пронос жидкости в самолет. Так что я сегодня представлю вам следующие изменения, которые мы внесли после попытки теракта на Рождество. Во-первых, поскольку террорист сидел в 19-м ряду в кресле F, мы убираем кресло F в 19-м ряду на всех американских самолетах. И поскольку террорист пронес взрывчатку в нижнем белье, нижнее белье запрещено. Более того, на самолетах больше не будет экранов с указанием маршрута движения. И вообще, мы больше не будем объявлять, куда отправляется тот или иной самолет. Садитесь на самолет и надейтесь, что он прилетит, куда вам нужно. Положительное в этом то, что террористы будут так же сбиты с толку, как и вы. И последнее. Мы устанавливаем новое сканирующее оборудование. Плохие новости состоят в том, что оно будет просвечивать вас голышом. Хорошие новости. В рамках нового плана медицинского страхования, предложенного президентом Обамой, это будет рассматриваться как рентгеновский снимок с компенсацией в $50. Strangers on your flight might cause a scare. Well, it is just not right. They seized my hair gel. Путники в кабине самолета, джихад, переместившийся в воздушное пространство в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Ступеньки Капитолия», группы бывших помощников конгрессменов и сенаторов, которые поняли, что можно заработать намного больше денег и признания, высмеивая политику, чем создавая ее. Дубай, Дубай, ду. Дубай. Дубай, Дубай, ду. Путники в кабине самолета. А ведь было же время искрометные шутки по поводу терроризма. Вот вспоминаю 2001 год. Теракты 11 сентября и рассылка в письмах спор сибирской язвы породили, конечно же, черный юмор. Ведущий вечернего юмористического шоу телекомпании NBC Джей Лина.
Как все на самом деле изменилось здесь, в Голливуде? Было же время, люди дождаться не могли, когда к ним придет конверт с белым порошком.
Телекомпания NBC была второй журналистской организацией, которая получила по почте споры сибирской язвы. Первой была газета «Сан». Третий – телекомпания CBS. Реакция ведущего вечернего юмористического шоу этой компании Дэвида Леттермана.
Новости CBS наконец получили сибирскую язву по почте. Но всегда мы на третьем месте.
Немало шуток касается и президента США, и его окружения. В первые часы после терактов с телеэкранов исчез вице-президент Дик Чейни. Затем объяснили, что он какое-то время находился отдельно от президента в тайном месте на тот случай, если что-то случится с президентом. Вице-президент будет готов принять на себя обязанности лидера страны. Это условие государственной безопасности. NBC Джей Лина.
Вице-президент Дик Чейни находился в тайном месте. Никто не знал, где он, никто не знал, что он делал, никто не знал, с кем он все это время был. Место названо «Райской мечтой Билла Клинтона».
NBC – передача «Новости к выходным».
Ранее сегодня президент Буш выступил впечатляющей речью перед Генеральной Ассамблеей Объединенных Наций. После выступления, проявляя трогательную поддержку Соединенным Штатам, все высшие политические лидеры мира жали руку президенту и тепло улыбались, когда он коверкал их фамилии.
Владимир Абаринов, неужели тема терроризма совсем сошла на нет?
Она не сошла, она как бы переместилась в несколько другую плоскость. В частности, американцы очень недовольны новыми мерами безопасности на транспорте. Ну, вы знаете, насквозь просвечивает специальными сканерами подозрительных людей. Конечно, по этому поводу тоже много довольно, я бы сказал, раздраженных таких шуток. Вот управление безопасности на транспорте изменило правила досмотра пассажиров. Теперь вам предлагают выбрать либо обыск вручную, либо просвечивание сканером. Вот так всегда. Но почему мы не можем получить и то, и другое? И, значит, опять же, анекдот, связанный с безопасностью на транспорте. Во время рейса с Кубы в Канаду мужчина угрожал перестрелять бортпроводников, если ему не принесут еще выпить. Ему предъявлено обвинение в создании угрозы жизни других людей. Если он будет признан виновным, у него отберут удостоверение пилота. И, наконец, о политкорректности. Аль-Каида заявила, что планирует рождественские теракты в США и Европе. США заявили в ответ, нельзя говорить рождественские теракты, надо говорить праздничные теракты.
Да, ну и само по себе комичное происшествие года. Неизвестно кому принадлежавшая, неизвестно кем выпущенная ракета, пролетевшая у Калифорнийского побережья. Я помню изумленные глаза ведущих новостных каналов, когда Пентагон заявил, что ничего об этом не знает.
Покуда Пентагон выясняет, откуда взялась эта ракета, пролетевшая над Калифорнией, дочери президента с увлечением играют в новую видеоигру, которую они нашли в кабинете у своего папы.
Володя, вообще, конечно, ничего святого нет для юмористов.
Надо сказать, что, конечно, американцы шутят действительно по любым поводам. Вот, в частности, многие сатирики, значит, прокомментировали заявление правительства Украины о том, что она собирается открыть Чернобыль, зону чернобыльской катастрофы для иностранных туристов. Сатирики тут же сказали, что они говорят, что это совсем как Диснейленд, только мышь в 6 футов ростом настоящая.
Ну, конечно, шпионская история. Кстати, даже вице-президент США Джо Байден, отвечая на вопрос, почему США получили только 4 своих шпионов, вернее, 3 шпионов и 1 обвиненного в шпионаже в обмен на 10 российских. Так вот, Джо Байден позабавил публику ответом. Да, но мы получили на самом деле хороших, а их шпионы за столько лет мало что сделали.
Ну, по этому поводу, конечно, тут же юмористы подсчитали и выяснили, что курс российского шпиона к американскому составляет 2.5:1. И вот еще рекламная акция ФБР. При обмене 11 русских шпионов 12-й выдается бесплатно.
Международный юмор 2010 на волнах Радио Свобода в программе «Время и мир». С вами были Владимир Абаринов и Ирина Лагунина. С Новым годом! А этот час эфира после краткого выпуска новостей продолжит программа «Экономическая среда».
Уроки музыки. Отчего в прошлом веке Витебске кипела культурная жизнь и каким образом традиционная религия влияет на слух граждан? Что надо делать, чтобы дети любили сольфеджио и почему в России музыкальные школы сохраняют советские традиции? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свобода» 2 января в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. 4000 жителей 35 населенных пунктов Подмосковья остаются без электричества. Министр энергетики России Сергей Шматко по указанию премьер-министра Владимира Путина выехал в Подольский район, жители которого остаются без света 6-е сутки. Губернатор Московской области Громов выехал в один из западных районов Подмосковья. Более 25 тысяч жителей Нижегородской области также остались без света из-за снежного циклона. Московские власти не подтверждают поступившую ранее информацию о задержании 250 человек на Манежной площади в центре российской столицы. В ряде российских городов в пятницу прошли акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. В Москве задержаны около 70 человек, в Петербурге около 60. Приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву вынесен независимым российским судом, на решение которого не должна оказывать влияние звучащая за рубежом критика, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Заместитель генерального директора российской авиакомпании «Аэрофлот» Владимир Смирнов уволен за нарушение, вызвавшее транспортный коллапс. Городской суд Химок взял под стражу до 5 февраля Вячеслава Ковалева и Андрея Каширина, подозреваемых в нападении на защитника химкинского леса Константина Фетисова. Президент США Барак Обама приветствовал действия Украины, отправившей на хранение в Россию 50 килограммов высокообогащенного урана. Белоруссия не продлила мандат офиса ОБСЕ в Минске.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Экономическая среда». Итоговый выпуск 2010 года. Экономика России, рост перед возможным замедлением. Европейский долговой кризис. Рекордная засуха в России. Год мирового финансового регулирования. Рынок труда в России. Докризисный уровень. Надолго ли? Саммиты «Большой двадцатки» в 2010 году. Эти темы в ближайшие полчаса в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Итоговый выпуск 2010 года ведут режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Рост ВВП России по итогам 2010 года, согласно последним оценкам Министерства экономического развития, составит примерно 3,8% против падения почти на 8% годом ранее. Эти данные позволяют российским властям оценивать состояние национальной экономики со сдержанным оптимизмом, говоря о ее постепенном восстановлении после финансово-экономического кризиса. Впрочем, результаты года окажутся хуже предварительных прогнозов. Еще месяц назад президент Дмитрий Медведев предполагал, что рост ВВП состоит около 4%. Ранее оценки были еще более обнадеживающими. Очевидно, что на темпы роста экономики страны решающее значение оказала рекордная засуха нынешнего года. Однако, по мнению экспертов, в этом есть и более системные причины. Говорит директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Сейчас мы видели, в этом году экономическое оживление было, но оно постепенно затухает. Ситуация экономическая очень неопределенная. То есть мы можем получить ситуацию в экономике, которая называется стагнация. Меры социальной поддержки, которые, безусловно, надо делать, это по своему существу, это меры по компенсации негативных социальных последствий кризиса. Но это не антикризисные по существу меры. А кризис еще, в общем-то, не закончился, и вероятность ухудшения ситуации или стагнации сохраняет.
В руководстве же страны с мнением о том, что кризис для России еще не закончен, похоже, соглашаться не торопятся. Дмитрий Медведев в своем послании Федеральному собранию, например, говорил о том, что после реализации антикризисных мер правительству страны, не забывая о социальной поддержке населения, уже следует переходить к более сбалансированной бюджетной политике, направленной прежде всего на поддержку модернизации страны.
Ресурсы, которые у нас есть, надо использовать не для латания дыр, а в целях модернизации экономики, для создания новых конкурентоспособных товаров и услуг, миллионов новых рабочих мест, формирование спроса на инновации, развитие малого и среднего бизнеса, расширение профессиональных и социальных перспектив наших людей.
Однако денег не только для модернизации экономики, но и для выполнения уже взятых бюджетных обязательств у правительства сегодня явно не хватает. Это недавно признал заместитель министра финансов Сергей Шаталов, не исключив дальнейшего повышения налогов, прежде всего НДС и акцизов. Такое решение, безусловно, позволит улучшить наполняемость казны. Но, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, оно отрицательно скажется на экономическом росте.
В принципе, у нас сейчас оптимальный вариант снижать расходы за счет повышения их эффективности или за счет сокращения непродуктивных расходов. Второй и третий варианты по предпочтительности – это либо поддерживать балансированность бюджета за счет повышения налогов, либо поддерживать ее за счет снижения продуктивных расходов. Но оба эти варианта замедляют рост экономики.
Еще одной надеждой властей на пополнение федерального бюджета остается новая программа приватизации. Однако эксперты сомневаются, что полученные от продажи государственной собственности средства в итоге будут эффективно потрачены на модернизацию экономики. говорит директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко.
Федеральный бюджет сталкивается со все большим давлением со стороны обещанных расходов и отсутствием роста доходов в условиях стагнации экономики. Денег очень хочется бюджету. Плохо бюджету нашему. Бюджета ситуация плохая. Обязательства растут, а дохода нет.
Согласно прогнозу, использованному при расчете федерального бюджета, в 2011 году ВВП страны увеличится на 4,2%. Однако эксперты пока затрудняются прогнозировать, смогут ли российские власти обеспечить такие темпы экономического роста.
Для мировой экономики 2010 год запомнится прежде всего долговым кризисом в Европе. Он начался с Греции, когда вновь стало очевидным и без того давно Европе известное, что сменявшие друг друга правительства страны, как до ее перехода на евро, так и после, расходовали гораздо больше денег, чем казна получала в виде налогов. Разницу покрывали за счет продажи все новых гособлигаций. Но когда выплата только процентов по ним достигла чуть ли не шестой части годового бюджета, о долговом кризисе заговорили уже открыто.
Судите сами, такого огромного бюджетного дефицита, как в Греции и еще на Кипре, нет ни в одной стране Европы. Далее, пенсии в Греции с учетом налогов самые высокие в Европе – 111% к чистой средней зарплате. Причем такую пенсию в Греции можно получить, имея трудовой стаж всего в 15 лет. Для сравнения, в Германии человеку нужно отработать 35 лет, регулярно перечисляя взносы в пенсионный фонд, чтобы его пенсия достигла в итоге 61% средней в стране зарплаты.
Как только кризис в Греции стал очевидным, в Европейском Союзе заговорили и о других проблемных странах – Ирландии, Португалии и Испании. Призрак даже распада еврозоны, казавшегося просто немыслимым все эти годы, вдруг начал обретать очертания.
По законодательству Евросоюза одни страны не отвечают по долгам других. Нельзя, скажем, предъявить претензии Германии из-за проблем Греции. Но при этом Германия имеет право добровольно помочь партнеру по еврозоне. Это не запрещено. И, на мой взгляд, так оно и произойдет в итоге.
И Евросоюз экстренно создал в складчину антикризисный фонд, дав понять финансовым рынкам, что свою единую валюту он готов защищать до конца. Один из ведущих теоретиков валютных союзов, нобелевский лауреат Роберт Мандел, еще в 60-е годы прошлого века сформулировал ряд условий самого их существования.
Первое условие – это должен быть единый трудовой рынок, чтобы труд мог перемещаться из страны в страну. Второе условие – это должен быть единый рынок капиталов, чтобы кредит перетекал в ту часть единой валютной зоны, где он более нужен, и помогал экономическому росту и наиболее эффективному использованию единых денежных ресурсов и единой валюты.
Что касается перетока капиталов из одних стран еврозоны в другие, то его объем превзошел все ожидания.
Только из Германии за период с 2002 года ушло в другие страны еврозоны более 1 триллиона евро. Для сравнения, это 2/3 общего объема всех банковских сбережений в стране. Переток средств и обусловил в значительной степени не только последовавший экономический рост в этих странах, но и формирование в них пузыря на рынках недвижимости, в итоге, как известно, лопнувшего.
Кризисы на рынках недвижимости стали частью мирового финансового кризиса, разразившегося в 2008 году, а убытки банков в виде невозвращенных им кредитов, ипотечных или на новое строительство, пришлось замещать новыми кредитами правительств. В итоге только средний дефицит госбюджета стран еврозоны более чем вдвое превысил предельный уровень Пакта финансовой стабильности в Европе, принятого еще в 1997 году, а объем государственного долга в 1,5 раза.
К сожалению, нужно признать, что Пакт финансовой стабильности в Европе, увы, не сработал. А точнее говоря, он стал просто посмешищем. За годы существования Пакта его требования были нарушены в 73 случаях, причем в 23 с ведомом и даже согласия Европейской комиссии. В 50 случаях за нарушения однозначно полагались штрафные санкции. Но и сколько в итоге их было наложено? Да ни одной. Пока политические процессы в Европе не позволяют претворить в жизнь даже согласованные обязательства.
Чтобы все-таки они стали притворимыми, в Европейском Союзе придумали механизм предотвращения новых долговых кризисов. Если его в итоге одобрят все страны ЕС, он вступит в силу не ранее 2013 года. А пока, случись кризис еще в какой-то европейской стране, вся надежда, как и прежде, на терпение европейских налогоплательщиков.
Аномально жаркое лето 2010 года запомнится лесными пожарами, выгоревшими деревнями и поселками, а также гибелью значительной части урожая, прежде всего зерновых. Всего от засухи пострадали 43 региона страны, причем полный ущерб от этого природного бедствия до сих пор не подсчитан. К концу года под усиленным вниманием руководителей государства местным властям удалось восстановить потерянное в пожарах жилье. Средства на эти цели в основном были выделены из бюджетов разных уровней, поскольку подавляющая часть сгоревших домов, как напоминает директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов, была не застрахованной.
Тот же самый наш президент говорил о том, что часть домов была застрахована на самом деле. Это действительно те люди, которые проявляют высокую социальную ответственность, но с другой стороны, это те люди, которым их финансовые ресурсы, их бюджеты позволяют проявлять такую высокую гражданскую ответственность. Но мы с вами прекрасно знаем, что горели все-таки в массе своей не коттеджные поселки, а поселки, ну, с вкраплениями новорусских. В основном это старые деревни, в которых проживают люди с достаточно умеренными денежными доходами.
В целом же, как утверждают эксперты, потраченные государством около 10 миллиардов рублей на восстановление сгоревшего жилья вряд ли могли представлять серьезную угрозу стабильности государственной казны. Расходы же на восстановление погибших в огне лесов растянутся на годы вперед. Гораздо более заметными для страны стали потери в агропромышленном секторе. Согласно официальным данным, посевы зерновых в стране погибли на 17% засеянных площадей, в результате чего урожай по сравнению с 2009 годом сократился более чем на треть, примерно до 61 миллиона тонн. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Падение урожая, может быть, там мы недополучим некие проценты темпа роста по сельхозсектору, но в целом пока ничего страшного, поэтому вот с этой точки зрения пока никаких опасений не видно. То есть, на мой взгляд, самая большая неприятность – это возможный существенный рост цен на продовольствие в осенне-зимний период.
Этот прогноз, сделанный экспертом в начале августа, сбылся даже быстрее, чем он предполагал. Уже в конце лета, в начале осени, в стране был отмечен значительный рост цен на отдельные виды продовольствия. Так, по данным Федеральной службы статистики, картофель и капуста к концу года подорожали практически вдвое, а рост цен на гречку вообще стал рекордным, составив более 180%. Осенью власти рассматривали вариант административного ограничения цен на отдельные продукты, но в итоге от этой идеи отказались. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает это решение в целом правильным.
С нашей точки зрения, в качестве эксперимента возможно было бы порегулировать цены на гречку, так как эта культура, ну, не является достаточно массовой. Регулировать же все товары, с нашей точки зрения, опасно, потому что мы боимся, что российская бюрократия не справится адекватно с этой сложной задачей.
Во многом, по мнению экспертов, подорожание отдельных продуктов во второй половине года было вызвано действиями спекулянтов. Оснований для дефицита на продовольственном рынке, по их мнению, не было и нет, поскольку даже с учетом неурожая основными продуктами страна обеспечена. Рост же цен на зерно, по словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, заметным быть не должен.
Какой-то рост может быть, но он не может быть радикален. Есть ведь и естественный прирост цен, инфляционный. Дорожание идет тарифов на перевозки, стоимости топлива и коммунальных расходов. Но я могу сказать достаточно уверенно, радикальное повышение цен в пределах выше, чем уровень инфляции, не должно отмечаться.
Тем не менее, последний анализ последствий засухи все-таки заставил правительство снизить оценку роста экономики страны в 2010 году. Согласно текущему прогнозу, он составит 3,8%.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в итоговом выпуске. Год мирового финансового регулирования. Рынок труда в России. Докризисный уровень. Надолго ли? Саммиты «Большой двадцатки». «2010 год был отмечен беспрецедентными за последние десятилетия реформами международного регулирования финансовых рынков и бизнеса банков. Их резко ускорил мировой финансовый кризис, разразившийся в 2008 году. В Соединенных Штатах были приняты новые законы, открывшие самую крупную финансовую реформу в стране со времен Великой депрессии. Тогда, почти 80 лет назад, банки в США жестко разделили на розничные, вклады в которых страховались государством, и инвестиционные, без такой страховой страховки. Первые не могли заниматься спекулятивными операциями на рынке, а вторые – вкладами. В 90-е годы это жесткое правило, которого не было, кстати, в других странах, рядом решений и действий властей было фактически сведено на нет, что, как считается теперь, и стало одним из истоков нынешнего кризиса. И вот новые правила.
Нет, возвратом к прошлой системе это назвать нельзя. Законопроекты не предусматривают разделение банков на розничные и инвестиционные, которое было введено законом Гласса-Стигла в 1933 году.
Единственное исключение направлено на то, чтобы лишить банки возможности проводить спекулятивные операции на финансовых рынках, используя для этого деньги своих вкладчиков. Таким образом, некий барьер между розничным и инвестиционным бизнесом банков все же создается.
Новое законодательство, по сути, впервые вводит регулирование рынка так называемых производных ценных бумаг, спекуляции на котором, ввиду его непрозрачности, считаются одной из главных причин мирового финансового кризиса. Но не только это.
Я надеюсь, что новое законодательство в первую очередь избавит нас от целого ряда финансовых инструментов, которые до кризиса вводили потребителей в заблуждение. Я имею в виду, например, сверхльготные, только на первый взгляд, ипотечные и автомобильные кредиты или кредитные карты, будто бы сулящие баснословно высокие проценты. Во-вторых, новое законодательство призвано оставить в прошлом саму идею о том, что некоторые банки якобы являются слишком крупными и важными для экономики в целом, чтобы позволить им обанкротиться.
Осенью 2010 года появились и новые правила международного регулирования банков, известные как «Базель-3». Главный в них – не только повышение нормативов достаточности собственного капитала банков сразу в три раза, но и то, что эти нормативы впервые становятся обязательными.
Положительная сторона «Базеля-3» именно в том, что вместо рекомендаций вводятся нормативы. «Базель-3» устанавливает обязательные нормативы, которые имеют юридическую силу, и центральные банки всех стран наделены полномочиями и даже обязательствами следить за банками и наказывать банки, если они не соблюдают эти нормативы.
Россия, как и остальные страны Большой Двадцатки, также является участницей Базельского комитета международного банковского регулирования.
Тот факт, что Россия входит в Базельский комитет, говорит о том, что Россия подтверждает свое намерение менять банковское законодательство в соответствии с мировой практикой. Но, конечно, российский банковский сектор находится еще в стадии трансформации, и, конечно, он еще не приблизился к тем нормам, которые приняты в западных странах.
Все базельские соглашения, первые из которых появилось в 1992 году, подразумевают правила именно для банков, но в мире существуют тысячи других финансовых институтов, инвестиционные банки и компании, самые разные фонды, не говоря уже о страховых компаниях или финансовых подразделениях крупных промышленных корпораций.
Эта параллельная банковская система занимает половину всех активов, которые существуют в Соединенных Штатах, в меньшей степени, примерно от четверти до трети в Западной Европе. И именно она, а не традиционные банки, в значительной степени создали тот кризис, который развился в 2008 году. И Базель-3 на них не распространяется, поэтому основная проблема финансового кризиса последнего лет, она не решена, и Базель-3 ее не касается.
Требования соглашения Базель-3 в полной мере вступят в силу лишь через 8 лет.
Обстановка на рынке труда в России к концу 2010 года в целом окончательно стабилизировалась. Согласно последним данным Министерства здравоохранения и социального развития, количество зарегистрированных безработных к началу декабря составляло чуть более 1 533 500 человек, практически сравнявшись с показателем двухлетней давности. При этом общее число безработных, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, сократилось примерно до 5 миллионов человек, а уровень безработицы – до 6,7% экономически активного населения. Меньшие показатели общей безработицы были отмечены в стране только в 2007 и в 2008 годах. Отчасти таких относительно положительных результатов правительству удалось добиться за счет программ поддержки региональных рынков труда, применяемых последние два года. Во время кризиса главной задачей властей стало предотвращение массовых увольнений. Для этого федеральный центр в основном финансировал проекты по созданию временных рабочих мест. Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Помогло ли это определенным образом сдержать рост безработицы? Наверное, помогло. Предприятия, вместо того, чтобы подгонять людей к увольнению, они все равно их подгоняли. Но делали, может быть, не так рьяно, поскольку имели возможность направить этих людей на временные работы и таким образом за счет бюджета поддержать их доходы. Но надо сказать, что это не решает ключевых проблем. Проблем создания новых рабочих мест.
В 2060 году приоритеты поддержки внутреннего рынка труда были изменены. Правительство стало тратить меньше средств на создание временных рабочих мест, уделяя больше внимания переобучению людей, оказанию им помощи в создании собственного бизнеса, а также увеличению их мобильности. Последнюю программу заведующий лабораторией прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин называет весьма разумной.
На рынке труда достаточно давно существует значительная структурная безработица, в том числе и территориальная. С ней бороться можно разными способами, но один из них – повышение мобильности рабочей силы. Мобильность рабочей силы у нас в стране достаточно низкая. Ограничения здесь связаны прежде всего с недостатком доходов и ограничениями на жилье.
Чтобы повысить мобильность трудовых ресурсов, Министерство здравоохранения и социального развития предлагает оказывать помощь зарегистрированным безработным при переезде из регионов с низким уровнем занятости. В частности, оплачивать расходы на дорогу и перевоз багажа, а также выдавать им единовременное пособие для обустройства на новом месте. Однако у экспертов пока нет единого мнения, должен ли такой переезд быть постоянным или временным. Андрей Коровкин продолжает.
По-любому у нас на территории страны остаются точки, которые просто сегодня, ну, я скажу прямо, не нужны, да? Или, по крайней мере, пока не нужны. А там люди застряли. Те, кто мог, в силах уехали, а кто-то не может. Значит, им надо помочь переместиться в какие-то места другие. Не бросать же их там, там, где холодно, там нет работы и еды.
Иная точка зрения у директора Института социальной политики Высшей школы экономики Сергея Смирнова.
На мой взгляд, все-таки для России, во всяком случае в современном формате, более перспективным является модель сезонной занятости, если хотите. То есть человек уезжает на сезон выполнения работ, а зиму он проводит у себя на месте постоянного проживания, решая текущие свои проблемы.
Правительственные чиновники пока не торопятся давать детальные прогнозы развития ситуации на рынке труда в 2011 году. Глава Федеральной службы по труду и занятости лишь заявил, что по его итогам численность зарегистрированных безработных может увеличиться по сравнению с текущими показателями, превысив 2 миллиона человек.
Два крупнейших экономических форума 2010 года, саммиты 20 ведущих стран мира, на долю которых приходится 80% мировой экономики, выявили, что позиции их участников по вопросам стратегии экономического роста в ближайшие годы могут разниться до противоположности. На саммите Большой двадцатки в Канаде в конце июня лидеры стран Западной Европы, Канады и Японии говорили о необходимости скорейшего сокращения государственных расходов, долгов и бюджетных дефицитов для обеспечения долгосрочного экономического роста. Соединенные Штаты, наоборот, готовы увеличивать госрасходы для стимулирования немедленного роста экономики.
Эта позиция сформулирована очень четкой фразой в статье Нобелевского лауреата по экономике Пола Кругмана: «Трать сегодня, сберегай завтра». Так вот, западноевропейские страны заняли противоположную позицию: «Сберегай сегодня, трать завтра, если можешь себе позволить». И впервые за десятилетия, в общем-то, стратегический раскол между развитыми западными странами.
К моменту проведения июньского саммита Большой двадцатки курс единой европейской валюты к доллару на фоне долгового кризиса в Европе упал до самого низкого за весь 2010 год уровня.
Европа, понятно, стремится восстановить доверие к ее общей валюте, сокращая накопленные долги. Позиция США тоже вполне понятна. Растущий внутренний долг США в гораздо меньшей степени отражается на курсе доллара, чем долги стран Европы на курсе евро. Другими словами, для достижения ближайших своих экономических целей США, в принципе, могут обойтись и без помощи Европы. Но и Европе со своей стороны не так уж необходимо прямое содействие Соединенных Штатов.
К ноябрьскому саммиту «Большой двадцатки» в Сеуле эти позиции сторон мало изменились, и на этот раз одной из главных тем стали попытки некоторых развивающихся стран защитить свои валюты от чрезмерного, по их оценкам, притока западных капиталов, вызванного, как считали в этих странах, проводимой на Западе мягкой для выхода из кризиса финансовой политикой. А западные страны, в свою очередь, считали меры развивающихся стран протекционистскими. С легкой руки министра финансов Бразилии это противостояние стали даже называть валютными войнами.
Проблема жизни и смерти для развивающихся стран, для их экономического роста – это стабильность валюты. Огромными усилиями развивающиеся страны, прежде всего страны Азиатско-Тихоокеанского региона, добились валютной стабильности. И вдруг с Запада, где снижаются процентные ставки и отдача на капитал, начинается огромный приток капитала. Единственное, чем они на это могут ответить, это мерами контроля потоков капиталов, что снижает эффективность экономики, но защищает их национальную валюту, они вынуждены это сделать. И это один из тех вопросов, который создает раскол в большой двадцатке, и прийти к какому-то единому решению эти страны не могут по той простой причине, что их интересы противоположны.
В фокусе ноябрьского саммита «Большой двадцатки» оказались и торговые дисбалансы в мире, одной из причин которых, по мнению США и Европейского Союза, является позиция Китая как крупнейшего теперь экспортера товаров. От Пекина давно пытаются добиться ускорения ревальвации национальной валюты. Однако Китай, будучи и сам отчасти в этом заинтересованным, тем не менее настаивает на постепенности процесса.
Китай уступать такому давлению не готов. Во-первых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение двух лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже два десятилетия. Вот подобного развития и опасаются в Китае.
После саммита в Сеуле председательство в Большой Двадцатке перешло к Франции. И президент Николя Саркози заявил, что главным на сегодня приоритетом «Большой двадцатки» Франция считает реформу мировой финансовой системы. Вы слушали итоговый выпуск 2010 года программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Наталья Аркадьева и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. С Новым годом и всего вам доброго!
Я на тройке полупьяной. В новогоднем выпуске «Поверх барьеров» разговор о музыке и вине с грузинской певицей Ирмой Сахадзе.
Мой дедушка был известнейший в Грузии винодел Петре Сахадзе. Изумительные были вина, и когда дедушка их домой приносил, мне предлагал. Я была совсем маленькая.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он был президентом Израиля и, занимая этот пост, должен был вести себя более осторожно.
Сторонники движения «Солидарность» и «Другой России» провели совместную акцию
протеста. Когда мне говорят о Западе, я им абсолютно не верю. Скорее всего, они пытались...
Петербургские демократы, в числе которых писатели Константин Азадовский...
Мы убеждены в том, что это не приговор независимого суда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.